Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. В начале часа о главных событиях дня с выпуском новостей вас сегодня познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ираке в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 24 человека. В Черном море в районе падения самолета продолжается поисковая операция. На Куршской косе третьи сутки бушует пожар. Выгорело более 200 гектаров заповедного леса. Консультации по Ирану в Совете безопасности ООН прошли безрезультатно. В Черном море в районе Сочи на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. К сегодняшнему дню из воды поднято тело 51 погибшего, 46 опознаны. При помощи испытанного накануне глубоководного аппарата «Кальмар» сегодня будет обследоваться дно Черного моря в поисках черных ящиков. Самолет армянских авиалиний, выполнявший рейс из Еревана в Сочи, разбился 3 мая при заходе на посадку. На борту находились 113 человек, все погибли. В Еврейской автономной области госпитализирована участница голодовки, добивающаяся выплаты долгов по зарплате. На госпитализации еще двух участниц акции, сотрудницы горнодобывающих предприятий, настаивают врачи. Голодовка продолжается с 1 мая. В литовской части Куршской косы уже трое суток бушует пожар. Выгорело более 200 гектаров леса. Отключено электроснабжение полуострова. Остановлено движение на идущей вдоль косы автодороги. Из-за сильного задымления жителям Клайпеды не рекомендуют выходить на улицу. Специалисты считают, что пожар мог возникнуть из-за сжигания травы. Куршская коса – песчаный полуостров длиной около 100 километров. Одна его часть принадлежит Литве, другая – России. В Ираке в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 24 человека. В священном для иракских шиитов городе Кербела сегодня утром у центральной автобусной станции взорвалась заминированная машина. Погибли не менее 15 человек, и десятки были ранены. Еще два взрыва произошли в Багдаде. По сообщению полиции, их жертвами стали не менее 9 человек, в том числе иракские военнослужащие. Еще 15 человек были ранены. Консультации членов Совета безопасности ООН, посвященные иранской ядерной программе, в субботу завершились безрезультатно. Как сообщается, Россия и Китай по-прежнему выступают против предложенного США, Великобритании и Франции проекта резолюции, который открывает дорогу для введения санкций против Ирана, если он не выполнит требования отказаться от программы по обогащению урана. Представитель США при ООН Джон Болтон сказал:
есть немало разногласий, но со стратегической целью не допустить обретения Ираном ядерного оружия, я думаю, согласны все 5 постоянных членов Совета Безопасности. И мы постараемся принять резолюцию, которая обяжет Иран выполнять решение Международного агентства по атомной энергии. И это то, на чем мы настаиваем.
Это был Джон Болтон. Документ будет обсуждаться в понедельник в Нью-Йорке на встрече министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности, а также Германии.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Швеции по просьбе России закрыли чеченский интернет-сайт «Кавказ-центр». С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
В Швеции прекращена работа сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр». Основанием для такого решения, вынесенного международным прокурором Хоканом Росвалом, стало официальное обращение посольства России в Швеции с жалобой на то, что публикуемая сайтом информация содержит подстрекательство к насилию. Я рассматриваю случившееся как противозаконное действие со стороны шведских властей. Полицейские пришли в офис и устроили допрос о наших взаимоотношениях с клиентом, после чего в помещении был произведен обыск и конфискованы 2 сервера. На сайте «Кавказ-центр» собран 5-летний архив, насчитывающий 1000 интернет-страниц. Даже если несколько из них признаны незаконными, то почему надо было закрывать весь сайт? Я не несу ответственности за содержание сайта, но я уважаю право этих людей на свободу слова. Говорит владелец провайдерской службы «Про и нет» Готфрид Свартхольм. Интернет-ресурс «Кавказ-центр» был размещен в Швеции после того, как его деятельность была запрещена в Литве и Финляндии. В настоящее время сайт продолжает свою работу с сервера, зарегистрированного в Тбилиси. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Роспотребнадзор с сегодняшнего дня приостанавливает реализацию на российском рынке грузинской минеральной воды «Боржоми». 4 мая глава ведомства Геннадий Онищенко запретил ввоз боржоми в Россию, сославшись на несоответствие воды санитарным нормам. Как сказали Интерфаксу в пресс-службе Роспотребнадзора, 10 мая из-за торгового оборота будет также изыматься грузинская минеральная вода на Беглаве. В Израиле повышение цен на хлеб вызвало политический скандал. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На следующей неделе Кнессет обсудит вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия в Израиле. Глава парламентской фракции партии Ликуд Гидеон Саар заявил, что в связи с повышением цен на хлеб, его фракция поднимет в Кнессете вопрос о вотуме недоверия правительству. По словам депутата Саара, правительство первым же своим шагом ударило по самым слабым слоям населения. С 5 мая цены на хлеб в Израиле повысились в среднем на 7,1%. Новый министр торговли, промышленности и труда Эли Ишай от ультрарелигиозной партии ШАС выразил возмущение этим решением главы правительства Эхуда Ольмерта. Это можно было бы понять, если бы речь шла об определенных дорогих сортах хлеба. Но повысить цены на обычный хлеб, который является основным продуктом питания бедных, просто недопустимо, сказал министр Ишай. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Правозащитники призывают взять под общественную опеку лицей-интернат «Подмосковный», который 12 лет назад учредили Михаил Ходорковский и его родители. 4 мая генпрокуратура арестовала имущество лицея, не представив никаких на это оснований. В лице-интернате живут и учатся около 150 воспитанников. Среди них дети, осиротевшие после терактов в Каспийске и на Дубровке, дети, пережившие захват школы в Беслане. Среди подписавших обращение представители Московской Хельсинской группы, Движения за права человека, а также юристы, писатели и журналисты. Напомним главные новости к этому часу. В Ираке в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 24 человека. В Черном море в районе падения самолета А-320 продолжается поисковая операция. На Курской косе третьи сутки бушует пожар. Выгорело более 200 гектаров заповедного леса.
С новостями часа вас ознакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. В Черном море продолжают искать черные ящики погибшего самолета. Московские власти запретили конопляный марш. В Литве сегодня отмечают День матери. Слушайте репортажи корреспондентов Радио Свобода на эти и другие темы. А кроме того, в нашей программе и традиционные воскресные рубрики. Новости культуры, шоу-бизнеса, экономические итоги недели. Все это в воскресном выпуске «Свобода в полдень». 3 мая над Черным морем в районе Сочи произошла авиакатастрофа. Разбился аэробус А-320 армянских авиалиний, выполнявший рейс из Еревана в Сочи. Вот уже четвертый день для нас эта тема номер один. В районе гибели самолета продолжаются поисковые работы, хотя теперь операция приобрела явно затяжной характер, ведь специалисты до сих пор с точностью не могут даже сказать местонахождение обломков лайнера на дне моря. Это значит, что до сих пор нельзя с уверенностью сказать, будут ли найдены останки остальных погибших и черные ящики. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Сочи Геннадия Шляхова.
Поисковые работы на море продолжаются, но их география изменилась. Часть судов рассредоточилась вдоль побережья. Течение сносит все дальше и дальше от места катастрофы, находящиеся на поверхности фрагменты самолета. Корабли со специальной техникой обследуют район, где были зарегистрированы сигналы радиомаяка бортовых самописцев. С помощью глубоководного батискафа «Кальмар» специалисты изучают рельеф дна и по пилингу ведут поиск черных ящиков. Пока безрезультатно. Говорит заместитель председателя правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Сергей Арестов.
Для того, чтобы поднимать, нужно точно определить само место. Ну, вы понимаете, что это очень серьезные затраты, и для этого надо знать точное место нахождения. Все необходимые работы, какие только возможно, по тому, что нужно делать, делается ежедневно, ежесуточно.
Вопрос о том, кто и как будет поднимать черные ящики на поверхность, уже обсуждается в Госкомиссии. По всей видимости, за помощью Россия обратится к Франции или Италии. В этих странах есть необходимое оборудование и опыт работы на больших глубинах. Поиски тел пассажиров, погибших в катастрофе, продолжаются. Но вот уже два дня не приносят результатов, и шансов найти еще кого-нибудь с каждым днем остается все меньше.
К сожалению, истекшие сутки вновь не дали ни одного тела или фрагмента тел. На сегодняшний день 51 тело, из которых 44 опознаны. Все опознанные тела вывезены, из них 34 в Армению и 10 на территории Российской Федерации. 7 тел на сегодняшний день не опознано, там есть определенные перспективы в опознании.
В субботу 6 мая в Сочи хоронили российских граждан, погибших в авиакатастрофе. В этот же день было определено место для памятника, который будет установлен на берегу моря. В Сочи все еще остается около 180 родственников жертв авиакатастрофы, которые приехали из Армении. Уже в ближайшие дни многие из них вернутся домой. Перед этим у каждого возьмут анализ крови на ДНК для последующей идентификации найденных останков. Улетая из Сочи, родственники погибших увозят с собой морскую воду и песок. Их опустят в могилы жертв авиакатастрофы. Пассажиры рейса Ереван-Сочи были застрахованы в армянской страховой компании «Грант», и их родственники должны получить страховое возмещение. Однако пока они остаются в неведении. Госкомиссии тоже никак не могут прокомментировать ситуацию с выплатами. Говорит Сергей Аристов, заместитель председателя госкомиссии.
Страховые компании на сегодняшний день в наш штаб каких-либо документов не представляли или не запрашивали.
Государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы переехала из Сочи в Москву. Свою часть работы мы сделали, говорят ее представители. В Сочи остается техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета и продолжает работу оперативный штаб. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сегодня пройдут конопляные гуляния. Их организаторы — Лига легализации конопли и движения «Российские радикалы» — таким образом намерены выразить протест против запрета московскими властями конопляного марша. Кроме того, они обратятся к правительству и парламенту России с рядом требований. Об этих требованиях и о том, что такое конопляные гуляния, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Основные требования участников московских конопляных гуляний — прекратить называть коноплю ее производной, гашиш и марихуану, наркотиком, отменить уголовное преследование потребителей психоактивной конопли, уравнять их в правах с потребителями алкоголя и табака и даже пересмотреть конвенции ООН, поставившие коноплю вне закона. Лига легализации конопли планировала провести шествие в центре Москвы в рамках Всемирного конопляного марша, но московское правительство идею не поддержало, поэтому в столице пройдет пикет в защиту конституционного права граждан на свободу манифестаций и конопляные гуляния у фонтана дружбы народов на ВДНХ. Говорит один из организаторов обоих мероприятий Дмитрий Злотников.
Нас пытаются постоянно обвинять, что мы пропагандируем наркотики, что это чуть ли не наркомафия затевает эти конопляные марши, чтобы расширить свой рынок сбыта. Мы никого не призываем употреблять коноплю в том или ином виде. Мы лишь настаиваем на прекращении вот этого вот мракобесия, когда в новостях периодически объявляют, в рамках операции «МАК» уничтожено энное количество гектар конопли. Ставят знак равенства между коноплей и героином, тотально лжет, что марихуана — первый шаг к героину. Мы требуем максимального упрощения лицензирования деятельности с культивированием промышленной конопли.
Дмитрия Злотникова поддержал секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов. Он тоже придет на конопляные гуляния. Свою позицию он объяснил так.
Нынешняя политика, которая основывается на тотальном запрете целого ряда веществ, наркотических либо психоактивных, эта политика приносит гораздо больше вреда, что запрещенные наркотики приносят гораздо больше вреда. Это связано с чем угодно, с медицинскими последствиями, с передозировками, со смертями, с санитарными угрозами, последствия в виде коррупции. Что конкретно мы предлагаем? Первое – это, безусловно, депенализировать личное употребление гражданами каких бы то ни было веществ. Взрослый дееспособный гражданин имеет полное право самостоятельно распоряжаться своим здоровьем и самостоятельно, без вмешательства государства, определять, что именно ему вводить в свой организм. Второе – разделить коноплю и ее производные и такие опасные наркотики, как опиаты и, в первую очередь, героин. Мы исходим из того, что мир без наркотиков – это утопия, причем утопия вредная и опасная. Опять-таки, не бросать все силы на достижение недостижимой утопии, а попытаться предпринять ряд прагматических мер для того, чтобы снизить вред от употребления наркотиков.
Против инициатив Лиги легализации конопли заместитель председателя Координационного совета по проблеме ВИЧ и СПИДа при Минздраве России Михаил Наркевич. По его мнению, легализация легких наркотиков может привести к увеличению потребления тяжелых, таких как, к примеру, героин. По словам Михаила Наркевича, с наркотиками и их распространителями нужно жестко бороться, а не легализовывать.
Я категорически против, потому что шаг от легкого наркотика до тяжелого – это маленький шаг. Там, где вот марихуана и легкие наркотики, вам сигаретку дают в Голландии, в Амстердаме, вы можете курить, там не меньше от этого стало тяжелых наркотиков, героинных. Я сам там был в прошлом году, и это приводит тяжелым героиновым уже. Метадон это само собой, а уже и героиновые опыты есть, мы были поражены. Ну, кому-то надо, наверное. Какого контроля государства не будет, это все ерунда. У нас по данным наркоконтроля в нашей стране 6 миллионов наркопотребителей. 10 лет назад их было в 10 раз меньше. В нашей стране 70-75% ВИЧ-инфицированных – это наркопотребители. Вот, поэтому нужна системная борьба, включая профилактику, изучение вообще всех причин приводящих. Я тоже считаю, что мир без наркотиков – это утопия. Это так, но это не значит, что их надо пропагандировать, что их надо разрешать.
Таково мнение заместителя председателя Координационного совета по проблеме ВИЧ и СПИДа при Минздраве России Михаила Наркевича. Организаторы московских конопляных гуляний заявляют, что обратились с призывом к тем, кто придет сегодня к фонтану дружбы, не употреблять наркотики во время мероприятия. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Никитин. И прежде чем продолжить нашу программу, я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Сочи на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. К сегодняшнему дню из воды поднято тело 51 погибшего. В Ираке в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 24 человека. Консультации членов Совета Безопасности ООН, посвященные иранской ядерной программе, в субботу завершились безрезультатно. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Лицом к лицу». Сегодня в этой программе принимает участие режиссер-мультипликатор, продюсер Гарри Бардин и ведущий сегодняшней программы «Лицом к лицу» Мумин Шакиров. Итак, в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Ну а я продолжаю воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Бесчинства российских неонацистов оставались одним из главных сюжетов на прошедшей неделе. Радикальных националистов подозревают в убийстве выходца из Средней Азии в Ленинградской области. На машине жертвы была намалевана свастика. Главной мишенью скинхедов стали на этой неделе сексуальные меньшинства. Ультраправым удалось сорвать фестиваль гей-культуры «Радуга без границ». Правозащитники выступили в защиту секс-меньшинств, а группа российских интеллектуалов обратилась с письмом к президенту Путину с призывом положить конец бесчинствам неонацистов. Хроника событий в репортаже Данила Гальперовича.
Череда последних событий в Москве заставила российские сексуальные меньшинства всерьез задуматься о своей безопасности. Сначала на сайтах российских неонацистов появилось подробное расписание того, где и когда геи собираются проводить свои мероприятия самого разного характера. Активисты неонацистских движений призывали своих соратников прийти и не дать этим мероприятиям состояться. 30 апреля группа агрессивно настроенных граждан, среди которых были и пожилые женщины с иконами, и священник, и бритоголовая молодежь, сорвали гей-вечеринку в одном из московских клубов. На следующий день сгорела арт-галерея, указанная на тех же экстремистских сайтах, как место проведения фотовыставки геев. Активист гей-сообщества и руководитель благотворительного фонда «Радуга» Руслан Зуев говорит, что ухудшение ситуации для гомосексуалистов в России стало явным за последние 7 лет.
С момента примерно с 99-го года я считаю, что, в общем-то, нам становится все хуже и хуже здесь жить. Это неоднократные выступления в Государственной Думе со стороны некоторых депутатов, например, Райкова, вы слышали, наверное, да, он предлагал восстановить уголовное наказание за гомосексуальные контакты, причем мужчин. Последние исследования мы проводили в центре Левады об отношении общества к геям и лесбиянкам. Первое исследование широкое мы провели год назад, к 17 апреля, Дню противостояния гомофобии. И вот в апреле было проведено исследование. Эти исследования объективно показывают о том, что настроения, гомофобные настроения усиливаются.
А по мнению управляющего московским гей-клубом «Три обезьяны» Станислава Андросова, все началось с того, что некоторым московским гомосексуалистам захотелось публично пройти по столице.
Это началось все тогда, когда началось как бы озвучивание, что в Москве нужно провести гей-парад. Есть некоторые активисты, которые хотят провести гей-парад. Парад, да, но многие как бы против гей-парада, потому что Москва как бы еще не готова, как мы видим, к гей-параду. И, соответственно, с этого момента и потянулись все вот эти вот нападки на сторону геев. У нас своя культура, как сами видите, у нас ни вывесок, ничего нет, мы не скандируем, что стань геем, будь геем, живем сами по себе.
Сам клуб «Три обезьяны» также ждал нападения, и его руководство настояло на том, чтобы вечером 1 мая клуб охранялся усиленными нарядами милиции. Около двух десятков ОМОНовцев уже дежурили возле клуба, когда к нему приблизилась толпа молодых людей, многие с бритыми головами, от 60 до 80 человек, и три пожилые женщины с иконами. Но главными в этой толпе все же были неонацисты. Кроме криков о нации, толпа скандировала гомофобские лозунги, а ОМОН, подождав момента, когда неонацисты решили ретироваться, стал задерживать их, причем лидер пришедших, депутат законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, был задержан одним из первых. Действовали милиционеры довольно жестко, а милицейские начальники были особенно разозлены тем, что нашли среди задержанных одного своего коллегу, правда, стажера. Однако попытки сделать жизнь российских геев сложной предпринимаются и на политическом уровне. В конце апреля депутат Государственной Думы России Александр Чуев предложил законопроект, вводящий уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, а в интервью «Радио Свобода» рассказал, что побудило его создать этот документ.
Пропаганда публично такого образа жизни и таких сексуальных отношений – с моей точки зрения, недопустимо, потому что нарушает права других граждан, нормальных граждан нашей России. И самое главное, становится доступной детям, что, с моей точки зрения, очень опасно. Кроме того, пропаганда гомосексуализма порождает общественно опасные последствия, что является как раз признаком преступного деяния. Уголовно ответственный штраф или лишение занимать какую-либо должность. То есть, если человек ответственный, был ответственен за пропаганду гомосексуализма, и он лишается права занимать какую-то должность на срок до 3 лет.
Тем не менее, российские секс-меньшинства сдаваться явно не собираются, и 5 мая провели совместную с правозащитниками антифашистскую конференцию. Сначала она была запланирована в гостинице «Украина», прямо напротив здания правительства России, но в последний момент руководство отеля отказало организаторам в помещении. Тем не менее, конференция была проведена, и на ней было принято обращение и к президенту России, и к остальным 7 главам стран «Большой восьмерки», где его авторы требуют дать оценку гонениям на гомосексуалистов в России. В поддержку прав секс-меньшинств выступили и несколько известных российских общественных деятелей, которые также написали письмо Владимиру Путину. В нем говорится, что гомофобские акции позорят Россию и отбрасывают ее на десятилетия назад. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Литве традиционно в первое воскресенье мая отмечается День матери. Согласно опросам, этот день считают праздником 98% жителей Литвы, которые в этот день оказывают знаки особого уважения и любви своим матерям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Истоки литовского праздника Дня Матери берут начало в древности. Народные, языческие, потом христианские традиции говорят о том, что женщину, дающую жизнь, люди всегда превозносили как высочайшую ценность. Современная женщина очень изменилась. Она увлекается деланием карьеры, в чем общество ее и поощряет, сократив количество собственных детей до 1-2. В Литве женщины, которые являются по статистике самыми занятыми в Европе, сочетающими работу и семью, последние годы количество представительниц слабого пола на высших политических этажах удвоилось. По рейтингам, кто из политиков в Литве самая популярная личность? Министр социальной защиты госпожа Вилия, опередившая в этом мужчин, президента страны и премьер-министра. Кто на высшем уровне представляет Литву в Европейском Союзе? Комиссар по финансам ЕС госпожа Даля. Правда, эти дамы пока не стали мамами. Удастся ли им в будущем совмещать эту роль с их общественными успехами? Впрочем, главная работа женщины – быть мамой – вообще сегодня трудна. Педиатр Вильнюсской университетской больницы, мать 3 детей Ирина Бусарева.
Мамой быть нелегко, это ясно. Но какая все-таки это радость и привилегия великая. Мама и волшебница должна быть, и доктор, и инженер, и специалист по всем иностранным языкам. Главное – любовь, понимание этого высшего смысла. Это время очень быстро проходит, когда ребенок к тебе настолько привязан. Мне иногда подруга говорит: «Наверное, ты думаешь, когда же они вырастут?» А мне хочется сказать: остановись мгновение. Это самые золотые деньки, когда вот мы с этими детками вместе. И потом не относиться эгоистично, не требовать чего-то большего, как реки, чтобы эти дети спокойным течением, они текли от тебя, чтобы они от тебя получили все, что надо. Ну а чего не успеваешь, надо выделять главное и второстепенное. Если не успела, научиться не переживать. И хотелось бы больше всего, чтобы все браки заключались по любви, чтобы дети рождались по любви. Отсюда все.
Быть мамой в современном обществе действительно трудно, главным образом потому, что само материнство, как и вообще традиционная семейная жизнь, сегодня испытывается на прочность массовой культурой, не спровергающей, казалось бы, вечные идеалы и проповедующей легкое эгоистичное отношение к жизни. А ведь материнство, по сути, и есть отрицание преодоления собственного эгоизма. В Литве сегодня об этом, пожалуй, вспомнит каждый, преподносящий матери цветы.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди у нас обзор американских еженедельников. Вот некоторые темы. Вице-президент США критикует Россию, Европа сдалась на милость «Газпрома», следует ли покупать акции «Роснефти»? Обо всем об этом в обзоре, который подготовила Елена Архипова.
Вице-президент США Дик Чейни во время выступления в Вильнюсе обвинил Россию в подавлении религиозных и политических прав граждан, а также в использовании энергоресурсов в качестве инструмента давления и шантажа. Столь резкая критика прозвучала как звонкая пощечина Путину, особенно если учесть, что через 2 месяца в Петербурге должен состояться саммит «Большой восьмерки». Чейни предупредил, что отказ России от демократических принципов может привести к ухудшению отношений со странами Запада. Российские политики отреагировали гневно. Даже известный своим либерализмом Михаил Горбачев назвал заявление Чейни вмешательством во внутренние дела страны. Владимир Жириновский был более категоричен. По его словам, обвинения в адрес России абсолютно ложные, их следует рассматривать как мнение лишь части американской политической элиты, в то время как Джордж Буш придерживается совсем иных взглядов. А в Вашингтоне говорят, что критика, прозвучавшая в Вильнюсе, не что иное, как изложение позиции американского президента и госсекретаря Кондолизы Райс, пишет US News and World Report.
На прошлой неделе во время встречи в Томске с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин выразил возмущение по поводу того, что Россию считают ненадежным партнером. Должны ли страны Европы беспокоиться по поводу растущей зависимости от российских энергоносителей? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить Грузию и другие бывшие советские республики. Вывод напрашивается сам собой, пишет Ньюсвик. Москва безжалостно мстит ближайшим соседям, если те пытаются проводить независимую политику, не отвечающую интересам Кремля. Все начинается с повышения цен на газ, а затем вводится эмбарго на импорт продукции, традиционно ориентированной на российский рынок. Бойкоту подверглись грузинские вина и легендарная минеральная вода Боржоми, которой россияне лечились чуть ли не от всех болезней. Даже нищая Молдова, где пока еще не случилась очередная цветная революция, столкнулась с суровыми санкциями, поводом для которых стал конфликт из-за Приднестровья. По словам президента Михаила Саакашвили, Грузию наказывают за попытки быть свободной. Россия относится к непокорным соседям так же, как в 50-х-60-х годах относилась к Венгрии, Чехословакии и Германии. Поэтому неудивительно, что европейцы проявляют беспокойство. Уж если Москва так обходится с ближайшими странами, то что может помешать ей когда-нибудь в будущем применить те же методы против других государств, зависимых от поставок энергоресурсов? Ресурсов. Тем не менее, Европа намеревается покупать в России больше газа, чем когда-либо раньше, а высокопоставленные специалисты из «Газпрома» предсказывают, что доля российского газа на европейском рынке в ближайшие годы возрастет с 26 до 33%. По мнению известного финансиста Джорджа Сороса, Европа оказалась в зависимости от страны, которая, оказавшись монополистом, без стеснения использует это преимущество, действуя в обход существующих правил или попросту незаконно. По словам Сороса, Европа сдалась на милость России.
Это был обзор американских еженедельников, который подготовила моя коллега Елена Архипова. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей. Но прежде я напомню нашим слушателям, что сегодня с 14:00 до 20:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день». Вот некоторые рубрики и темы сегодняшнего цикла. Журнал «Традиционная культура». В гостях у передачи «Читаем журналы» социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы: «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка», многое другое. Все это в цикле передач «Свободный день» с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Ну а я продолжу воскресный выпуск «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Черном море в районе Сочи на месте падения аэробуса А-320 продолжаются поисковые работы. К сегодняшнему дню из воды поднято тело 51 погибшего, 46 опознаны. При помощи испытанного накануне глубоководного аппарата «Кальмар» сегодня обследуется дно Черного моря в поисках бортовых самописцев. В Еврейской автономной области госпитализирована участница голодовки, добивающаяся выплаты долгов по зарплате. На госпитализации еще двух участниц акции, сотрудниц горнодобывающих предприятий, настаивают врачи. Голодовка продолжается с 1 мая. В литовской части Курской косы уже трое суток бушует пожар. Выгорело более 200 гектаров леса. Отключено электроснабжение полуострова. Остановлено движение на идущей вдоль косы автодороге. Из-за сильного задымления жителям Клайпеды рекомендовано не выходить на улицу. Роспотребнадзор сегодняшнего дня приостанавливает реализацию на российском рынке грузинской минеральной воды «Боржоми». С 10 мая из торгового оборота будет также изыматься грузинская минеральная вода на «Беглаве». Консультации членов Совета безопасности ООН, посвященные иранской ядерной программе, в субботу завершились безрезультатно. Как сообщается, Россия и Китай по-прежнему выступают против предложенного США, Великобритании и Франции проекта резолюции, который открывает дорогу для введения санкций против Тегерана. В Ираке в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 24 человека. В священном для иракских шиитов городе Кирбила сегодня утром у центральной автобусной станции взорвалась заминированная машина. Еще два взрыва произошли в Багдаде. В городе Хеврон на западном берегу Иордана в столкновениях между израильской полицией и еврейскими поселенцами ранены по меньшей мере 8 человек. Палестинский президент Махмуд Аббас и глава сформированного группировкой «Хамас» правительства Исмаил Хания не смогли договориться о путях выхода из финансового кризиса, охватившего автономию.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Бизнес Уик». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трифилов.
Президент России подписал закон, устанавливающий минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. В России эта норма была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается в законе прямого действия, который вступит в силу с 1 января 2007 года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжить бизнес при условии, что объем их капитала не будет снижаться по сравнению с началом 2007 года. Объем вкладов частных лиц в российских банках 1 марта увеличился на 37,6% по сравнению с такой же датой 2005 года и превысил 2 триллиона 800 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения за два месяца 2006 года не изменилась, оставшись на уровне 54,5%. Бразилия, Россия, Индия и Китай, которые сейчас демонстрируют наиболее быстрые темпы экономического роста в мире, по своим золотовалютным резервам впервые обогнали семерку самых развитых промышленных стран. В конце марта, согласно подсчетам экспертов японской газеты Nihon Keizai, их совокупные резервы составили примерно 1 триллион 300 миллиардов долларов, увеличившись с конца 2004 года на 40%. Золотовалютные резервы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в конце марта составляли 1 триллион 254 миллиарда долларов. Американская компания Globtel объявила о выходе из проекта с российской компанией Интернафта, связанного с развертыванием в России сетей доступа в интернет нового поколения стоимостью 600 миллионов долларов. Договор, подписанный в конце 2005 года, предусматривал строительство в 30 крупнейших городах России сетей беспроводной передачи данных по технологии WiMAX, обеспечивающей широкополосное соединение с интернетом на больших расстояниях от точки доступа. Сообщается, что договор был разорван из-за несоблюдения российской компании своих финансовых обязательств. Вместе с тем Globtel заявил о намерении начать поиск новых партнеров для реализации в России этого проекта. На этой неделе Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз мирового спроса на энергоносители до 2030 года. Его эксперты считают, что, несмотря на все усилия международного сообщества по развитию альтернативных источников энергии, потребности мировой экономики в традиционных энергоресурсах по-прежнему будет расти. В частности, по их мнению, спрос на нефть и природный газ к концу третьего десятилетия века увеличится на 150%. С этими оценками согласны и в России, говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов потребителям.
Роль российского нефтегазового сектора в докладе Международного энергетического агентства была выделена особо. Прогнозируется, в частности, что к 2030 году государства бывшего Советского Союза, главным образом Россия, будут обеспечивать около 40% поставок энергоносителей на международный рынок. В связи с этим исполнительный директор агентства, отметив важность стабильного энергетического экспорта из России, обратил внимание на необходимость увеличения капитала вложений в российский газовый сектор. Сейчас, по мнению аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной, концерн «Газпром» не имеет достаточных ресурсов, чтобы стабильно увеличивать добычу сырья.
Основной вопрос, который перед «Газпромом» стоит, это не есть ли газ, а сколько средств нужно вложить, чтобы этот газ добывать и поставлять на рынок. Сколько средств надо вложить в сами месторождения и в то, чтобы построить новые трубопроводы.
С этим мнением согласен и генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян.
Бюджет развития естественных монополий формируется по остаточному принципу. Кроме того, очень длительный период времени, в 90-х годах вообще не проводилось никакого финансирования. И поэтому все эти болячки накопились. Естественно, за один раз, с какими бы крепкими, мощными не были естественные монополии, они не смогут решить эти проблемы сами. Государство, которое является основным акционером этих естественных или инфраструктурных отраслей, должно взять определенное бремя финансирования именно вот таких проектов по восстановлению и модернизации их инфраструктуры.
Аналитики утверждают, что финансовые проблемы российских естественных монополий являются следствием их особого статуса, который они сегодня имеют в экономике страны. Елена Ананькина объясняет это опять же на примере «Газпрома».
Государство, наращивая постепенно свое присутствие в экономике, заставляет их инвестировать в крупные политически значимые проекты, которые могут привести к росту долга этих самых государственных компаний. Есть «Газпром» – компания с колоссальными запасами газа, с колоссальной добычей газа. Но эта компания фактически осуществляет квазифискальную функцию. То есть она снабжает дешевым газом всю Российскую Федерацию. И этот дешевый газ – порядка 60% всего газа, который «Газпром» продает.
Однако российский газовый монополист, судя по всему, намерен постепенно добиваться изменения уже существующей практики. Сейчас его доля на внутреннем рынке добычи этого сырья составляет почти 85%. Однако в перспективе, по оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, роль «Газпрома» может стать еще более значительной.
Газ – это действительно наше все. То есть это самые уникальные месторождения газа в мире. 30% мировых запасов, несмотря на то, что мы уже вытягиваем довольно длительный срок. И, так сказать, это наше конкурентное преимущество. К сожалению, этим конкурентным преимуществом заведует одна компания – «Газпром». И аппетиты, ее аппетиты вместе с аппетитами нашего политического руководства все время растут.
В рамках этой стратегии, как считают эксперты, следует рассматривать и изменения политики «Газпрома» по отношению к странам СНГ. Он уже добился увеличения цен на газ практически для всех стран бывшего Советского Союза. Теперь, по словам председателя правления концерна Алексея Миллера, дошла очередь и до союзной Белоруссии.
«Газпром» сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятные, прозрачные, рыночные принципы работы. С 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса.
Между тем, внутри России борьба за устраивающий концерн тарифы на газ идет пока не очень успешно. На следующий год «Газпром», например, хотел бы добиться их роста на 22%, тогда как власти настаивают на 8%. Однако чиновники уже сейчас не исключают, что сторонам удастся сторговаться где-то на среднем значении этого показателя.
Обзор экономических событий недели подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» продолжает традиционная рубрика «Исторический календарь». Так о годовщинах каких событий будет смысл вспоминать на предстоящей неделе?
Восьмого мая 1777 года в лондонском театре Друри-Лейн состоялась первая постановка комедии Ричарда Шеридана «Школа злословия». Автор сам репетировал пьесу с актерами. Пьеса построена как любовная комедия. Четыре искусно вложенных друг в друга любовных треугольника. По замечанию одного из критиков, в пьесе есть единственный недостаток. Для ее постановки нужна целая галактика звезд. Подобным спектаклем стала знаменитая постановка «МХАТа» 1940 года с участием Ольги Андровской, Михаила Яншина, Павла Масальского, Анатолия Кторова. Большой популярностью пользовался спектакль лондонского театра «Олд Вик», где главные роли играли Вивьен Ли и Лоуренс Оливье.
9 мая 1948 года в Тагензее умер Теодор Морель, личный врач Гитлера. Специалист по кожным и венерическим болезням, он называл себя учеником Ильи Мечникова, который будто бы передал ему секреты борьбы с инфекционными заболеваниями. Гитлеру рекомендовали этого врача в 1935 году. Фюрер не уставал восхищаться медицинскими находками, предлагаемыми Морелем. Среди них бычьи яйца или мультифлора, содержащие кишечные бактерии, выделенные из лучшего поголовья скота, выращенного болгарскими крестьянами. Любую критику в адрес Мореля Гитлер запретил. Заботясь о своем безбедном будущем, Морель выстроил несколько фабрик, на которых производились запатентованные лекарства. По требованию Гитлера, применение русского порошка от вшей, который производил Морель, стало обязательным в вооруженных силах. Однако после июльского заговора 1944 года Гитлер отстранился всесильного доктора.
10 мая 1957 года родился бас-гитарист группы Sex Pistols Сид Вишес.
Одиннадцатого мая 1933 года начальник главлита Волин разослал служебную телеграмму о запрещении книги детского писателя и художника Евгения Чарушина «Мохнатые ребята». Волин указывал: «Выход этой книги свидетельствует о том, что, вопреки нашим указаниям, политредактура издательства работает неудовлетворительно. Книжку Чарушина необходимо конфисковать, проверить все разрешенные к печати предварительным контролем издания «Молодой гвардии». Снимите с работы политредактора, разрешившего книжку Чарушина, и привлеките его, как и редактора издательства, к партийной ответственности. Детская литература, в особенности, не может служить объектом эстетических экспериментов, даже для крупных художников». Конец цитаты.
12 мая 1919 года на парижские экраны вышел фильм американского режиссера Дэвида Гриффита «Нетерпимость». «Нетерпимость» – драма сравнений, так определил автор свой фильм, обличавший деспотизм и несправедливость в любой форме и во всей эпохе. Четыре эпизода картины составляли гигантское целое – «Падение Вавилона», «Путь на Голгофу», «Варфоломеевская ночь» и «История из современной жизни» под названием «Мать и закон». Новеллы связывал образ женщины, ее играла американская звезда Лилиан Гиш, укачивающая ребенка. Снятый в США, фильм почти три года не мог пробиться на французские экраны из-за военной цензуры. Гриффита обвинили в тенденциозной точке зрения на историю Франции, и цензура вырезала несколько эпизодов. «Нетерпимость» — хрестоматийная картина, ее стилистика была новым словом в кинематографии.
Это была рубрика «Исторический календарь» и ее редактор Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час, и я напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 24 человека. В литовской части Курской косы уже трое суток бушует пожар, выгорело более 200 гектаров леса. Роспотребнадзор с сегодняшнего дня приостанавливает реализацию на российском рынке грузинской минеральной воды «Боржоми». Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». В субботу мир отмечал 150-летие Зигмунда Фрейда, создателя психоанализа, человека, теория и практика которого наложили огромный отпечаток на науку, культуру, даже повседневную жизнь прошлого века и нынешнего времени. Фрейд прожил долгую и драматичную жизнь, создал целую школу психоаналитиков, пережил непонимание и даже травлю, конфликт с ближайшими учениками и последователями, умер в изгнании. Психоанализ раскололся на несколько враждующих направлений, однако в результате смог занять одно из ведущих мест в современной психологии, науке и философии. Идеями Фрейда вдохновлялись не только ученые, но и писатели, музыканты, художники. Даже в повседневной речи мы используем такие слова, как подсознательный комплекс, и все это пришло из учения Фрейда. О Фрейде, его юбилее и нынешней судьбе психоанализа мой коллега Кирилл Кобрин.
Жизнь и работа Зигмунда Фрейда теснейшим образом связаны с местом его рождения, семьей и культурой той части Европы, в которой он прожил большую часть своей жизни. Фрейд родился в Австро-Венгерской империи, в моравской деревне Пшибор, в еврейской семье. Когда ему было 62 года, империя распалась, и Фрейд оказался гражданином Австрийской республики. В 1938 году, после аншлюса Австрии, Фрейд, спасаясь от нацистов, уехал в Лондон, где и умер год спустя. Его жизнь теснейшим образом связана с Веной и с интенсивной интернациональной культурной жизнью этого города. Здесь он закончил университет, открыл в 1886 году собственную медицинскую практику, проводил сеансы психоанализа, написал и издал свои труды, быстро ставшие классическими. В Вене сейчас существует частный дом-музей Фрейда. Здесь восстановлена обстановка столетней давности, выставлены на обозрение вещи основоположника психоанализа, различные издания его работ и знаменитая кушетка, лежа на которой пациенты отвечали на вопросы доктора. Посетителей музея сопровождает экскурсовод Петер Номайер.
Мы поднимаемся в квартиру Зигмунда Фрейда, где он жил с 1891 по 1938 год. И вот мы входим в его апартаменты. Можно позвонить в звонок. Здравствуйте.
Другая сотрудница музея, Даниэла Петриц, рассказывает о распорядке рабочего дня Зигмунда Фрейда.
Утром он писал свои работы, а потом приходили пациенты. Затем он обедал и продолжал работать. Сейчас бы его назвали трудоголиком.
Даниэла Петриц рассказывает, как проходил сеанс психоанализа.
Когда приходил пациент, Зигмунд Фрейд приглашал его лечь на кушетку. Фрейд садился у головы пациента, так что тот не мог видеть психоаналитика, задающего вопросы о частной жизни и интимных проблемах. Фрейд старался не оказывать никакого давления на пациента. Это было очень важно для него. Он фокусировался на так называемой разговорной терапии. Это было впервые, когда доктор создавал специальный вид терапии, основанный на том, что пациент рассказывал о своих проблемах. Фрейд просто слушал и задавал вопросы, но не давил на пациентов.
Конечно, фрейдизм, как стали в совокупности называть теории Фрейда, вызвал не только энтузиазм, но и бурное отторжение. Писатель Владимир Набоков называл Фрейда не иначе, как венским шарлатаном, а психоаналитиков – венской делегацией. К тому же главные ученики Фрейда, Карл Юнг и Альфред Адлер, стали развивать его учение совсем не так, как это хотелось Мэтру. Последовала полемика, конфликт и разрыв. В конце концов, нацисты запретили психоанализ, книги Фрейда жгли на знаменитых кострах вместе с книгами Гейне и Маркса. Посмертная судьба основоположника психоанализа была удивительной. Фрейд и его учения стали модой, одной из самых долгоиграющих культурных мод в истории западной цивилизации. Сам Фрейд превратился в поп-икону, и это при том, что главные положения так называемого классического фрейдизма поставлены сейчас под сомнение. Дореволюционная Россия была одной из первых стран, в которой стали переводить работы Фрейда. В советские 20-е психоанализ был исключительно популярен и даже пользовался поддержкой Троцкого. Ситуация изменилась в 30-е, когда учение Фрейда было фактически запрещено, и работы его попали в спецхраны библиотек. Возрождение психоанализа в стране началось лишь в годы перестройки. Сергей Зимовец, ректор Московского института психоанализа, о российской судьбе учения Фрейда.
Психоанализ в России – чрезвычайно сложное явление, противоречивое явление, драматическое явление, если еще и апеллировать к истории психоанализа в России. Но на данный момент психоанализ после незабвенного указа Бориса Ельцина о реабилитации и возрождении психоанализа в России, уже прошло 10 лет с момента этого указа, психоанализ развивается очень бурно. Людей, которые так или иначе заявили себя под этой профессией, на данный момент где-то около 3000 человек. Реально освоившие профессионально эту профессию, то есть получившие образование, выполнившие там два необходимых критерия профессиональных, таких как личный анализ и супервизия, это ведение пациентов под наблюдением других психоаналитиков, вот реально здесь, конечно, процент гораздо меньше от этих 3000. И в этом заключается серьезная коллизия. Психоанализ развивается, но он развивается, с одной стороны, медленно для такой страны, как Россия. Потребность психоаналитика мы тестируем, вот наш институт тестирует, как чрезвычайную. На этом поле пока в России работают маги, гадалки, последние шаманы Чукотки, тогда как в нормальном режиме, в нормальном пространстве социальном, обычно такого рода проблемами занимаются, безусловно, психоаналитики и психотерапевты. Попыток объединиться и каким-то образом выработать единую концепцию взгляда на развитие психоанализа в России – было несколько, и все деньги, как я считаю, они не увенчались успехами. Но, с другой стороны, психоанализ входит в моду. И, скажем, творческий художественный бомонд, там стало модным иметь своего личного психоаналитика.
На тему работал мой коллега Кирилл Кобрин. Программу «Свобода в полдень» завершает рубрика «Неделя без политики» и первый сюжет из Мадрида. Подлинной героиней последних дней, судя по многочисленным публикациям и в европейских газетах, стала вдова известного промышленника и коллекционера живописи барона Тиссена Барнемиса, испанка Кармен Сервера, объявившая войну муниципалитету Мадрида. Баронесса пытается помешать вырубке деревьев, предусмотренной планом реконструкции одной из магистралей столицы. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Речь идет о деревьях на Пасео дель Прадо, бульваре, на котором расположены основные музеи испанской столицы. Национальная картинная галерея «Эль Прадо», музей современного искусства имени королевы Софии и музей Тиссена. Планом реконструкции предусмотрено вырубить 700 деревьев, некоторым из которых более 200 лет. Мэрия это отрицает и говорит лишь о 19 деревьях. Однако у мадридской общественности есть все основания подозревать, что отцы города скрывают свои подлинные планы. В прошлом году во время работ на кольцевой магистрали М-30 было уничтожено несколько тысяч деревьев. И это несмотря на обещание не трогать зеленые насаждения. Что касается Пасео дель Прадо, то, по мнению баронессы, городские власти собираются превратить прекрасный старинный бульвар в пыльную автомагистраль. Кроме того, автомобильные выхлопы пагубно скажутся на картинах, хранящихся в музее ее покойного супруга. Баронесса в течение 3 лет пыталась уговорить мэрию оставить в покое бульвар. Но теперь она решила принять более решительные меры, тем более, что ее поддержали левые профсоюзы и экологические организации. Баронесса фон Тиссен. Я рада, что мы вместе выйдем на демонстрацию протеста. Я велю приковать себя цепями к деревьям и не уйду, пока мэрия не изменит своих планов. Впрочем, у баронессы есть и более весомое средство давления. Она уже заморозила переговоры с Министерством культуры о продаже Испании своей личной коллекции живописи, которая насчитывает несколько сот картин и является одной из лучших частных коллекций в Испании. Сделка не состоится, если мэрия осуществит свои планы, заявила Кармен Сервера, напомнив испанским властям, что в свое время барон Тиссен разместил в Мадриде свою знаменитую коллекцию, лишь поддавшись ее уговорам.
Европейские интеллектуалы спорят о решении театра комедии «Францез» отказаться от постановки пьесы знаменитого писателя Петера Хандке. Из Парижа передает корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий.
18 марта этого года в Пожаревац, Сербия, известный австрийский писатель, нонконформист Петер Хандке во время похорон бывшего сербского президента Слободана Милошевича заявил: «Я счастлив быть здесь, рядом с Милошевичем, который защищал сербский народ, чем он и отличается от всех остальных на этом свете». Цитату эту приводят центральные газеты Европы, включая и французскую «Монд». Главный администратор Парижского театра комедии «Францез» Марсель Безоне, который включил в план будущих постановок филиала театра «Левью Коламбер» на 2007 год пьесу Петера Хандке «Путешествие в страну звуков» или «Искусство вопроса», узнав из публикаций о позиции, занятой австрийским писателем, решил вычеркнуть пьесу из списка новых постановок. Я спросил актера Центрального Парижского театра комедии «Францез» в Пале-Рояль Анатолия Переверзиева о том, как принимаются решения в театре.
Важное решение в театре о постановках принимается не единолично администратором театра, руководителем театра, потому что есть комитет, куда входит 10 актеров, которые имеют ведущее положение в театре, и, конечно, они все эти вопросы обсуждают. Но в самом театре, в той среде, в которой нахожусь я, среди актеров, работников, я бы не сказал, что много об этом говорят, потому что больше говорят о тех постановках, которые имеют место в этом году. Все заняты этим и как-то не заглядывают наперед.
Это был актер комедии «Францез» Анатолий Перверзев. После хвалебной эпитафии, произнесенной над гробом Милошевича Петером Хандке, в первую очередь резко отреагировала австрийская пресса. Венская газета «Хёте» писала: «Дань уважения бывшему югославскому диктатору – это скандал». Журналы «Шпигель» и «Фокус» также осудили высказывания поэта и драматурга. Член германского правительства Гюнтер Нокке попросил в интервью Петера Хандке объяснить его поведение, оправдание нарушения прав человека и геноцид. Мнения за и против Хандке вызвали раздоры в среде европейской интеллигенции. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2004 года австрийская писательница Эльфрида Еленек, как она выразилась, пришла в ужас, узнав о решении комедии «Францез» отменить постановку пьесы «Путешествие в страну звуков» или «Искусство вопроса». Любой, кто препятствует художнику заниматься своим делом, совершает преступление не только против него, но и против всей публики, подчеркнула она. Такое поведение меньше всего способно воздать справедливость жертвам режима Милошевича. Писательница обвинила Францию в возвращении к темным дням цензуры. Она сказала, что, цитирую, «решение это принято в наихудших традициях времен диктатуры, когда неугодных художников отодвигали в тень и приговаривали к молчанию». 40 европейских деятелей культуры подписали письмо протеста против решения комедии «Францез».
Над рубрикой «Недели без политики» на этой неделе работали корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий и Дмитрий Савицкий. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Сегодня над ней работал и ее провел Виктор Нехезин, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Прежде чем завершить и попрощаться с вами, я напоминаю, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». уже полгода как вернулись в Москву эвакуаторы, увозящие неправильно запаркованные автомобили. Теперь эвакуация бесплатна, но достигли ли московские власти того, к чему стремились? Об этом в сегодняшнем выпуске программы. В гостях бывший генеральный директор Мострансконтроля Алексей Гаврилов, ведет программу Вероника Баде. Итак, программа «Время за рулем» через несколько минут. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
В Чикаго в акции протеста участвовали 300 тысяч человек.
Политическая воля есть, это вопрос лишь техники. Найти младый человек.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиционеры особенно были разгневаны, когда обнаружили среди участников акции своего коллегу, стажера.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».